Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Последнее слово Михаила Ходорковского на процессе по второму делу ЮКОСа. Выборы в Соединенных Штатах. Рассмотрение вопроса о чернобыльских выплатах в Конституционном суде. Эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока в этом части нашей программы. В Хамовническом суде Москвы завершается процесс по так называемому второму делу против бывших совладельцев компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Гособвинение требует для них по 14 лет лишения свободы. Объявлено, что суд начнет оглашать приговор 15 декабря. Сегодня на процессе с последним словом в суде выступил Михаил Ходорковский. Радио «Свобода» транслировало его речь в прямом эфире. Эту запись вы можете найти на нашем сайте. Давайте послушаем фрагмент выступления.
Я вспоминаю октябрь 2003 года, последний мой день на свободе. Через несколько дней, недель после ареста, мне сообщили, что президент Путин решил, я должен буду, как было сказано, хлебать баланду 8 лет. Тогда в это было сложно поверить. С тех пор прошло уже 7 лет. Большой срок, а в тюрьме особенно. У нас у всех было время многое переоценить и переосмыслить. Судя по смыслу выступления Кура, а смысл приблизительно такой. Дайте им 14 лет и наплюйте на прежнее судебное решение. За эти годы меня опасаться стали больше, а закон уважать еще меньше. Ваша честь, я не хочу сейчас возвращаться к юридической стороне дела. Кто хотел что-то понять, давно все поняли. Я думаю, признание вины от меня никто всерьез не ждет. Вряд ли сегодня кто-нибудь поверит мне, если я скажу, что похитил всю нефть своей собственной компании. Но также никто не верит, что в московском суде возможен оправдательный приговор по делу ЮКОС.
Это был фрагмент выступления Михаила Ходорковского с последним словом на суде. За ходом процесса следила корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Она сегодня была в суде, а также на пресс-конференции адвокатов. И сейчас Марьяна на линии прямого эфира. Здравствуйте, Марьяна. Расскажите нам о происходившем сегодня в суде.
Здравствуйте, Валентин. Ну, в суде сегодня основным событием, конечно, самым ярким, это было последнее слово Михаила Ходорковского, которое в прямом эфире «Радио Свобода» транслировало. Платон Лебедев от своего права выступить с последним словом отказался, заявив, что свое последнее слово он скажет в другом месте и при других обстоятельствах. Его адвокат Константин Ривкин пояснил, что вероятнее всего Платон Лебедев имел в виду Европейский суд по правам человека, на который он возлагает большие надежды. И нужно напомнить, что Европейский суд по правам человека уже вынес решение в пользу Платона Лебедева, признав незаконным его арест в июле 2003 года. Собственно, с этого и началось дело ЮКОСа. И сейчас в Европейском суде находится еще одна жалоба, две жалобы Платона Лебедева. И Михаила Ходорковского, которые связаны с разбирательством в Мещанском суде Москвы и здесь в Хамовническом суде Москвы. Ну, сразу после того, как закончилось судебное заседание, и судья Данилкин объявил о том, что удаляется в совещательную комнату для постановления приговора до 15 декабря, адвокаты объявили о том, что созывают пресс-конференцию. И в ходе этой пресс-конференции они, во-первых, заявили, что государственные обвинители поставили суд в положение, когда у председательствующего судьи остался выбор лишь из двух вариантов, либо пойти на, я цитирую, абсолютно демонстративный беспредел, когда неправосудное решение будет вынесено в условиях явного и полного отсутствия доказательств хищения, открыто поправ законы десятки судебных решений, либо полностью оправдать подсудимых. Это решение, такой приговор оправдательный, адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева считают единственным законным и справедливым решением. Сейчас они отказываются давать какие-либо прогнозы относительно того, как долго будет оглашаться этот приговор Хамовнического суда в Москве. Первый приговор в Мещанском суде оглашался 10 дней. А также никто не рискует давать каких-либо прогнозов о том, какой все-таки будет приговор обвинительный и оправдательный. Совершенно непонятно, что с условиями с мерой пресечения в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, поскольку им назначен арест до 17 ноября, но сейчас суд удалился для вынесения приговора, и он не может сейчас больше ничем заниматься, то есть продлевать этот арест. Считать ли, что с 17 ноября Ходорковский и Лебедев перестанут находиться под двойным замком, вот это тоже пока не совсем понятно. Валентин?
Спасибо, Марьяна. Напомню, что за ходом судебного процесса следит корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова, и мы вернемся к разговору с ней позже в наших информационных часах. А сейчас поговорим о том, что в музее и общественном центре имени Сахарова проходят общественные слушания на тему итоги второго процесса Ходорковского-Лебедева «Вердикт общественности». На слушаниях подводят итоги общественной кампании мониторинга процесса, шедшей на протяжении полутора лет. За это время судебное заседание по делу ЮКОСа посетили многие российские и зарубежные правозащитники, общественные и политические деятели, деятели культуры и науки. Сейчас на слушаниях в центре Сахарова находится корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик. Она на линии прямого эфира. Здравствуйте, Кристина. Как на слушаниях оценивают процесс по второму делу ЮКОСа?
Добрый вечер, Валентина. Вы знаете, на общественных слушаниях еще пока не оценивают никакие итоги, поскольку общественные слушания пока еще не начались, но уже все равно дело в том, что люди подходят, и тут замечены правозащитники Валерий Борщов и Лев Пономарев, и академик Юрий Рыжов, который сегодня присутствовал в зале судебных заседаний и слушал речь Ходорковского. У него недавно был юбилей, ему исполнилось 80 лет, и Платон Лебедев прямо вот в зале суда поздравил академик с днем рождения, и родители Ходорковского его поздравили. Но надо сказать, что он не испытывает иллюзий и не надеется на то, что Ходорковскому в конце декабря вынесет оправдательный приговор. А вот рядом со мной стоит президент фонда «Холокост», член Общественной палаты России Алла Гербер. И вот она, в отличие от Юрия Рыжова, очень надеется на то, что общественности сделают такой подарок. Я передаю ей трубочку и хочу, чтобы она сказала пару слов сейчас в прямом эфире.
Добрый вечер, всем здравствуйте. Ну, не то, что я такая идиотка-оптимистка, но просто я думаю, что идут какие-то переговоры, раз назначено последнее чтение приговора назначено на 15 декабря, то есть перед Новым годом. Это не случайно. Я не думаю, что они не циничные и что они способны и на Новый год сделать такой подарок в кавычках и поддержать обвинительные, судья поддержит обвинительный приговор. Тем не менее, у меня есть какое-то чисто интуитивное такое чувство, что идут какие-то переговоры, что это не случайно. Я, конечно, слышала сегодня речь Михаила Борисовича, я потрясена, чисто эмоционально, как мать, как женщина, я просто плакала. Потому что, когда человек говорит, что он готов умереть, я не могу это спокойно слышать. Но все остальное, логика, ум, анализ, какие-то замечательные предвидения, не предсказания, а предвидения, обращение к народу, к обществу, желание, чтобы его поняли, и там есть что понять, там все очень ясно, все очень доступно, и о коррупции, и о том, что нет суда, и о том, что бюрократия, и о том, что невозможен нормальный бизнес. Все это я не хочу излагать, потому что своими словами не хочу, потому что те слова были замечательные, и я надеюсь, что не только «Новая газета» это опубликует, во всяком случае интернет уж точно, в интернете это может прочесть каждый, но я много езжу по стране, как вот президент фонда «Холокост», и я не говорю только о «Холокосте», потому что для меня тема памяти предупреждения. Я говорю вообще, к чему ведут тоталитарные режимы. И надо сказать, что сначала, когда я говорю о Ходорковском в этом процессе, я вижу равнодушие на лицах и вижу пустые глаза. Но если говорить, если объяснять, если на пальцах, буквально на пальцах рассказываешь, что это такое на самом деле, что это за процесс и почему он такой, то к концу лица меняются, глаза меняются. Просто мы должны не бояться, не лениться, вот скорее второе, не лениться говорить с народом, не лениться говорить с обществом. Я не настолько уж оптимистка, что я думаю, что весь народ нас поддержит. Но если хотя бы каждый тысячный, то это уже немало. Это уже немало. По крайней мере, то, о чем он говорит, и то, как он объясняет людям, где они живут, куда они идут, и что будет, если это не изменится, это должен понять каждый. Поэтому сегодня очень важно важный для нас день, важна безумная его речь, важно то, что мы здесь сегодня собрались. И надеюсь, что это не точка в нашей общественной реакции.
Скажите, пожалуйста, а как вы полагаете, может общественное мнение, общественность повлиять на исход процесса?
Алло, Валентин, дело в том, что сейчас уже начинаются общественные слушания. Единственное, что я хотела бы отметить, это то, что сейчас правозащитники, политические деятели, вот, например, Илья Яшин, священник Глеб Якунин, которых я, по крайней мере, вижу здесь, в Сахаровском музее, они подписывают общественную петицию в поддержку Михаила Ходорковского. Ее также подписал бизнесмен Дмитрий Зимин. Он находится сейчас, возглавляет попечительский совет Билайна. Вот, и все, конечно, точно так же, как и на Аллу Гербер, большинство здесь присутствующих Ильича Ходорковского произвела очень сильное впечатление.
Спасибо, Кристина. Напомню, что Кристина Горелик находится в центре имени Сахарова на общественных слушаниях по теме «Итоги второго процесса Ходорковского-Лебедева. Вердикт общественности». И мы вернемся к этой теме в следующих часах нашего информационного эфира. А мы продолжаем программу «Время свободы» и перейдем к главной международной новости. В Соединенных Штатах сегодня проходят так называемые промежуточные выборы в Конгресс. На них будут оспариваться все 435 мест в Палате представителей, 37 мест места в Сенате, а также посты губернаторов в десятках штатов. По многим оценкам, демократы понесут ощутимое поражение на этих выборах, рассказывает Юрий Жигалкин.
Во вторник в Соединенных Штатах проходят так называемые среднесрочные выборы в Конгресс. На них будут оспариваться все 435 мест в Палате представителей и 37 из 100 в Сенате. Это первые всеобщие выборы после исторических президентских выборов двухлетней давности, на которых победил Барак Обама, и демократы получили абсолютное большинство в Конгрессе. Нынешнее голосование рассматривается многими как референдум относительно двухлетнего президентства Барака Обамы. И если верить опросам, его партия потерпит ощутимое поражение. Под вопросом, например, политическое выживание ближайшего союзника президента, главы демократического большинства в Сенате Харри Рида. В том, что выборы 2010 года приведут к поражению кандидатов от демократической партии, не сомневается сегодня практически никто из профессионалов-политологов. Гораздо меньше согласия среди аналитиков и комментаторов относительно того, какие выводы следуют из этого поражения. Что это? Резкое осуждение избирателями политики демократов и прежде всего президента Обамы? Возвращение избирателей к консервативным рыночным ценностям, олицетворяемым республиканскими кандидатами? Или это, так сказать, сиюминутный феномен? Вот как трактует значение этих выборов американский политолог, сотрудник Вашингтонского института имени Катона Джон Сэмплс.
На мой взгляд, значимость выборов состоит в том, что американцы отвергают политику последних двух лет. В американской системе выборы главным образом служат как инструмент, посредством которого американцы выражают свое отношение к статусу кво. За два года, в течение которых демократы обладали подавляющим большинством в Конгрессе и держали в своих руках Белый дом, они попытались осуществить многое из своих традиционных идей. И во вторник, я думаю, они услышат из уст избирателей решительное «нет» дальнейшим попыткам таких перемен. А как вы объясняете столь резкое изменение настроения американцев? Ведь всего два года назад Барак Обама и его однопартийцы одержали решительную победу на президентских и парламентских выборах. Состояние экономики было в течение десятилетий одной из главных забот правительства. И представление о том, что власть ответственна за поддержание экономического роста глубоко утвердилось в обществе. Президент Обама взял на себя прямую ответственность за экономическое положение, заявив во время дебатов относительно пакета экономического стимулирования о том, что без этих мер уровень безработицы поднимется до 8%. Сегодня безработица составляет около 10%, и у многих американцев, согласно опросам, нет ощущения того, что демократы и президент уделяют главное внимание проблеме создания рабочих мест. Основная проблема демократов сейчас состоит в том, что от них отвернулись независимые избиратели. Эти избиратели составляют около 30% электората. Их поддержка обеспечила победу демократам на прошлых выборах. Сейчас 52% независимых готовы проголосовать за республиканцев, и лишь 20 с небольшим за демократов.
демократов. К этому еще необходимо добавить глубокую депрессию в рядах демократического электората и пылкий энтузиазм у республиканцев, в содружестве с которыми выступает новая политическая сила – движение Чаепития. То есть демократам противостоят решительно настроенные оппоненты, в то время как они потеряли значительную часть своего электората. Это был политолог, сотрудник Вашингтонского института имени Катона Джон Сэмплс. Что на уме у американцев, что их прежде всего заботит накануне выборов, которые, как прогнозируют аналитики, резко изменят политический баланс сил в Вашингтоне? Об этом я спросил Питера Брауна, известного американского социолога, сотрудника социологического института университета Куни-Пак в Коннектикуте. На этот вопрос можно ответить просто. Рабочие места, рабочие места, рабочие места. Нет никакого другого вопроса, приближающегося по значимости к созданию рабочих мест, состоянию экономики. Интересен тот факт, что из результатов опросов следует, что большинство американцев теперь считают, что политика демократов и президента Обамы привела к замедлению процесса экономического выздоровления. Второй явно выраженный повод для недовольства – это ощущение того, что Белый дом и контролируемый демократами Конгресс за первые два года президентства Обамы, прямо говоря, навязали стране против воли большинства несколько законов. Самый главный – крайне дорогостоящая реформа системы медицинского страхования. Против нее выступало большинство американцев во время дебатов. Демократическое руководство уверяло, что американцы изменят свое отношение к реформе после начала ее осуществления, но отношение большинства остается негативным. Отсюда и единодушные прогнозы о том, что вечером во вторник республиканцы будут праздновать большую победу. Таковы предсказания американских политологов накануне выборов в Конгресс.
Вы слушали информационный материал Юрия Жигалкина, и мы продолжим говорить о выборах, так называемых промежуточных выборах в Соединенных Штатах, и сегодня в течение дня. Сегодня вечером в итоговой программе вас ждет прямое включение из Соединенных Штатов. Также мы продолжим говорить и завтра утром, когда начнут подводить итоги выборов. Вас опять ждут прямые включения из Соединенных Штатов, а также анализ и первые комментарии результатов. Программа «Время свободы» продолжит обзор западной прессы, который сегодня подготовил мой коллега Кирилл Кобрин. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте.
Давайте начнем с российских тем в западной прессе. Пишут ли что-нибудь сегодня о России?
Пишут еще как. Прежде всего, в британской прессе ситуация, которая сегодня непонятная, загадочная, сложилась вокруг Александра Лебедева и его банка в Национальной резервной корпорации. Я напомню, что Александр Лебедев – фигура очень известная в Британии, потому что он является владельцем сразу двух британских газет, и «Ивнинг Стандарт», и «Индепендент», и, естественно, все, что происходит вокруг него, живо интересует британскую публику. Итак, газета «Гардиан», написанная просто буквально с пылу с жару, статья Люка Хардинга, я процитирую некоторые отрывки из нее. «Люди в масках окружили этим утром московский банк, принадлежащий владельцу «Индепендент» и «Ивнинг Стандарт» Александру Лебедеву, а его помощник высказал предположение, что российская полиция собирается арестовать его шефа. Артем Артемов, представитель российского магната, сообщил, что от 20 до 30 человек в масках неожиданно появились в Лебедевском банке Национальной резервной корпорации в центре Москвы. Артемов также сказал, что маски-шоу, именно так это в британской газете, отметим от себя, и названо, маски-шоу, начались сразу после того, как Лебедев приехал в здание для деловых встреч. Банк, основанный им в начале 1990-х годов, наиболее важная часть бизнес-империи магната – и дает ему достаточно денег, чтобы финансировать его британские бизнес-проекты. Напомню, это статья Люка Хардинга в газете «Гардиан». Ну и, естественно, мы продолжим следить на волнах свободы за ситуацией вокруг Александра Лебедева и отметим, что английский язык, словарь английского языка постепенно обогащается за счет еще одного русского слова. слово «маски шоу».
Кирилл, давайте продолжим обзор прессы разговором о ситуации в Соединенных Штатах, где сегодня пройдут важнейшие выборы, так называемые промежуточные. Они промежуточные только в том смысле, что они в промежутке между выборами президента Соединенных Штатов. Что пишет об этом?
Вы знаете, очень интересная статья Мата Бая в газете «Нью-Йорк Таймс». Вообще, надо сказать, что это издание придерживается все-таки либеральных, скорее, взглядов, но в данном случае сам текст и его интенция довольно обнадеживающая для именно республиканцев. Статья Мата Бая называется «Победители могут выиграть от стадии экономического цикла». Итак, позволю себе небольшую цитату оттуда. «Важность выборов, подобных грядущим, не только в том, кто именно займет место в Конгрессе, кто выиграет, кто проиграет, но и в том, кто будет на этих местах, когда придет время очередному изменению экономического цикла или очередной стадии экономического цикла. И если посмотреть на вещи именно таким образом, история заставляет нас предполагать, что ожидаемый бум может привести к значительным изменениям нашей политики в течение довольно долгого времени. И если политики, которые поймают волну в столь удачных экономических обстоятельствах, особенно губернаторы, которые были избраны в тяжелые времена и досидели в своих креслах до более благоприятных, итак, они смогут попытаться объявить себя национальными героями и экспертами в изменении ситуации к лучшему. И тогда они вполне способны вырасти до фигур национального масштаба, но не из-за политики, проводимой ими, а по причине удачного совпадения со временем. Это может стать хорошей новостью для таких республиканцев, как Джон Касич, который имеет шансы стать следующим губернатором Огайо, или для никому пока неизвестного Ники Хейли, одного из фаворитов в Южной Каролине. Но удача может улыбнуться не только губернаторам, конечно. Если республиканцы возьмут под свой контроль одну или обе палаты Конгресса, улучшающаяся экономическая ситуация в течение нескольких последующих лет существенно поможет их имиджу и, прежде всего, доверию к республиканским молодым лидерам с их инновационными идеями. Дальше в статье автор вспоминает ситуацию, которая сложилась в начале 80-х годов, когда сначала президентом стал Рональд Рейган, и он начал известную политику, основанную на неолиберальном фундаменте, а вот через два года его республиканская партия из-за того же экономического цикла, о котором пишет Мат Бай, потерпела сокрушительное поражение вот как раз на таких промежуточных выборах. Так что, в общем, американская политическая система – штука довольно сложная, и она зависит не только от удачи или неудачи политики, подготовленности их или неподготовленности, но также и во многом от колебаний экономики. Цикла.
Спасибо, Кирилл. Напомню, что Кирилл Кобрин подготовил сегодняшний обзор западной прессы. И в продолжение этой темы вернусь к тому вопросу, который был поднят Кириллом Кобриным в обзоре прессы. Ситуация вокруг Национального резервного банка Александра Лебедева. По последним данным, следственное действие в московском офисе Национального резервного банка связано с операциями одного из его клиентов. Как говорится в заявлении банка, сотрудники правоохранительных органов предъявили соответствующее постановление Тверского суда. Вопросы следствия не затрагивают текущую деятельность банка. Финансовые операции осуществляются, как обычно, подчеркивается в заявлении банка. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Через несколько минут вас ждет репортаж из Петербурга о заседании Конституционного суда по делу о проверке конституционности положения закона о социальных выплатах чернобыльцам. Но это все после представления материалов сайта «Радио Свобода» и краткой сводки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Михаил Ходорковский выступил сегодня с последним словом в хамовническом суде. Приговор по второму делу против бывших совладельцев ЮКОСа суд начнет оглашать 15 декабря. Гособвинение требует для Михаила Ходорковского и Платона Лебедева по 14 лет лишения свободы. Япония отозвала для консультации своего посла в России после посещения президентом России Дмитрием Медведевым Южных Курил, которые Токио считает своей территорией. В Соединенных Штатах сегодня проходят так называемые промежуточные выборы в Конгресс. Оспариваются все 435 мест в Палате представителей и 37 из 100 мест в Сенате. Сегодня же проходят выборы по в десятках штатах на пост губернаторов. В Афинах на территории посольства Швейцарии сегодня сработало взрывное устройство, о пострадавших не сообщается. Сегодня же греческая посылка сообщила, что уничтожила подозрительные посылки на адреса дипломатических миссий Болгарии и Чили. Мосгорсуд сегодня отклонил иск правозащитного общества «Мемориала» о признании незаконным решение главной военной прокуратуры засекретить постановление о прекращении расследования Катынского дела. В Барнауле суд приговорил оппозиционера Дмитрия Бычкова к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы условно по обвинению в незаконном хранении оружия и участии в деятельности экстремистской организации. Бывший майор милиции Денис Евсюков останется отбывать пожизненное заключение в Ямало-Ненецком автономном округе. Суд отклонил просьбу Евсюкова перевести его в колонию, расположенную ближе к Москве. В Киргизии племянник бывшего президента страны Курманбека Бакиева приговорен к 10 годам колонии. Санжар Бакиев признан виновным в организации массовых беспорядков в Джалалабаде в мае этого года. В Йемене проводится войсковая операция по поиску Ибрагима аль-Сасири, главного подозреваемого в недавней отправке в Соединенные Штаты посылок со взрывчаткой. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости «Радио Свободы», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Расскажите, пожалуйста, что наиболее интересное сейчас на нашем сайте?
Добрый день, Валентин. Ну, конечно, самый читаемый материал на сайте «Радио Свободы» – это «Последнее слово» Михаила Ходорковского. У нас он выложен и в виде текста, и, надо сказать, мы опубликовали его раньше, чем кто бы то ни было, я имею в виду из интернетовских средств массовой информации. И, кроме того, «Радио Свободы» единственная вела прямую трансляцию «Последнего слова» Михаила Ходорковского. Так вот, текст и сейчас пользуется большой популярностью у наших читателей. Там же есть аудиозапись, которую можно послушать, есть и видеосюжеты, отснятые сегодня в суде, правда, это не собственная речь Ходорковского, но то, что предшествовало ей. Наш видеооператор Никита Татарский работал сегодня в здании суда и около него. Кроме того, мы сегодня протестировали новую функцию сайта «Радио Свобода». Теперь мы можем вести репортаж в прямом эфире. Мы попробовали сегодня это в течение нескольких минут, ведя трансляцию от зала Хамовнического суда. Но будем, естественно, продолжать эту практику, потому что дело это перспективное, идей много, и я надеюсь, читателям сайта и слушателям «Радио Свобода» эта новая опция понравится. Мы предполагаем в ближайшие минуты опубликовать на сайте также и предыдущее «Последнее слово» Михаила Ходорковского, с которым он выступал во время первого процесса. Очень интересно сравнить эти два текста, потому что то, что говорил сегодня Ходорковский, это, конечно, речь человека, который заявляет о себе как об общественном деятеле. То, что говорил Михаил Ходорковский в 2005 году, это еще речь обвиняемому, который отвечает на конкретное обвинение. И в связи с этим я бы обратила внимание на то, что на сайте существует опрос, вы можете проголосовать, отвечая на наш вопрос о том, что вы хотели услышать от Михаила Ходорковского в его последнем слове. У нас уже достаточно много ответов, около 1000, и среди них лидирует такой ответ. Большинство наших читателей хотели услышать от Ходорковского оценку существующего политического режима. Это почти 60%, точнее 57,2% ответивших. И, собственно, Ходорковский это и сделал в своей речи. Идет очень бурная дискуссия, уже порядка 200 комментариев. Вы еще можете поучаствовать в этой дискуссии. Наш сайт, как известно, достаточно хорошо работает в интерактивном режиме. Хотя, повторяю, да, комментарии проходят при модерации.
Спасибо, Людмила. Напомню, что с нами в прямом эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Конституционный суд Российской Федерации рассмотрел сегодня в открытом заседании дело о проверке конституционности положения закона о социальных выплатах чернобыльцам. Заявитель полагает, что права части жертв чернобыльской катастрофы ущемлены поправками к нормативно-правовому акту, принятыми в 2001 году, рассказывает Татьяна Вольская.
Поводом к рассмотрению дела послужила жалоба Ивана Рузайкина, который, будучи военным, участвовал в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. К 1995 1995 году, утратив трудоспособность на 80%, он был признан инвалидом второй группы и получил пенсию по выслуге лет с надбавкой по инвалидности. В 1995 году был принят федеральный закон о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, который предоставил инвалидам-чернобыльцам ежемесячные выплаты в счет возмещения вреда. Суммы рассчитывались из среднего заработка пострадавших с учетом степени утраты ими профессиональной трудоспособности, но Ивану Рузайкину в этих выплатах отказали, поскольку он получил увеличенную пенсию. Наконец, в 2001 году в этот закон были внесены изменения, гарантировавшие Рузайкину ежемесячные выплаты, но получать он их стал в твердой, фиксированной сумме, поскольку не успел обратиться с соответствующим заявлением до дня вступления в силу закона. Поэтому его выплаты составили 2500 рублей в месяц вместо возможных 5000, говорит Иван Рузайкин.
Мы находились под юрисдикцией закона 179, который запрещает нам возмещение. А после 12 февраля 2001 года уже опоздали. Вот такая ситуация патовая. Некоторые, которые успели отсудить, гражданские, те, которые базовым законом не предусматривалось, так же, как и нам, кстати, возмещение ущерба. Они продолжали получать и получают. А они из чернобыльской зарплаты еще получают. А военные, как всегда, закон суров, но такой закон. Эта формула, по-моему, подходит больше всего к уголовникам. А не к нам, законопослушным, которые по 30 с лишним лет стояли на защите. Ведь 5 тысяч оказалось для них высокой, ограничивая только 2500. Как расходный материал нас, офицеров, использовали. Используют.
В свое время Конституционный суд предписал законодателям устранить несправедливость, но на это у них ушло больше 3 лет. 3,5 года Иван Рузайкин не получал компенсационных выплат из-за правовой лакуны. Запрет на получение военными компенсаций был снят, но поскольку Госдума не прописала механизма, как именно их получать, Министерство обороны отвечало людям, что ничем не может им помочь, пока не получит соответствующий документ. Выступавший на заседании представитель Союза Чернобыль России назвал законы, касающиеся чернобыльцев, запутанными и неясными. В них до сих пор не определено, что же такое ликвидатор. Решение Конституционного суда по этому вопросу ожидается примерно через месяц. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». 10 дней прошло с момента утверждения Сергея Собянина в должности мэра Москвы. В русскоязычном интернете продолжают комментировать изменения в московской политической жизни и анализировать первые шаги Собянина на посту градоначальника столицы России. Об этом сегодня рубрика «Сетевые разговоры», подготовленная Александром Гостевым.
Всего за 10 дней работы на посту мэра Москвы Сергей Собянин смог перевести столичные часы с лужковского на общефедеральное время. Так считает редактор отдела политики газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов, автор соответствующего комментария под заголовком «Господин часовщик» на сайте газеты.ру. По его словам, теперь в Москве есть и свой национальный проект – борьба с пробками.
Проблемой дорожного движения озабочен не только новый мэр, но и федеральные руководители, от министра транспорта Игоря Левитина до президента Дмитрия Медведева. Как давно они знают о том, насколько тяжело проехать по московским улицам, вопрос открытый, поскольку пробки на родной земле этим людям не по чину. Другое дело за границей. В минувшем апреле Дмитрий Медведев был удивлен пробками в Буэнос-Айресе. Но так или иначе, на контроль и преодоление заторов на столичных дорогах будут брошены серьезные деньги. Так же, как и в случае с национальными проектами, нет гарантии, что объем инвестиций будет адекватен результату. Да и то, что ситуация на дорогах – самая большая проблема города, тоже совсем не очевидно.
Другим признаком того же явления можно считать кадровую политику нового мэра. Она больше не семейная, как при Юрии Лужкове, она теперь по-федеральному загадочная, отмечает Глеб Черкасов.
Чиновник Н. сочтен недостойным занимать пост главы столичного комитета, но при этом не выгнан с позором, а перемещен на должность префекта. Внятных объяснений и увольнению, и назначению не последовало. Остается только гадать, то ли чиновник Н достиг предела своей компетенции на прежней должности, а новый круг обязанностей должен его взбодрить, то ли новый мэр предпочитает увольнять не сразу, а с постепенным и плавным понижением, в полном соответствии с федеральными правилами последних лет, как это было с бывшим губернатором Санкт-Петербурга Владимиром Яковлевым, сменившим перед уходом на пенсию несколько федеральных должностей. Вроде и при деле все время был человек, а по сути заканчивал карьеру.
Чем-то это все, по словам автора комментария в газете «Ру», напоминает отношения Владимира Путина с командой Бориса Ельцина в начале нулевых годов.
Вроде все прежние остались на местах, но если приглядеться, не все и не на тех же. Вроде как новые люди расселись не на самых видных должностях, однако учет и контроль постепенно переходят в их руки. Новый мэр не тратит много времени на критику своего предшественника. Это тоже соответствует федеральным правилам. Владимир Путин, став президентом, и слова плохого не сказал про Бориса Ельцина, но при этом никогда не скрывал готовности провести тщательную ревизию его наследства. И когда созрели условия, ее произвел. За Сергея Собянина эту работу делают частью федеральные телеканалы, частью нынешние подчиненные. Каждый день приносят поразительные новости про то, как все было плохо. Очевидно, что дальнейшее изучение лужковского наследия будет приводить к еще более поразительным результатам. И это станет своего рода индульгенцией для новых столичных властей. Какие могут быть претензии к тем, кто разгребает Михайловичевы конюшни?
Так или иначе, столичные правила игры будут все меньше отличаться от федеральных, уверен автор комментария в газете «Ру». С точки зрения централизации это хорошо. Может быть, если опыт окажется успешным, его можно будет использовать при решении сходных проблем на куда более тяжелых территориях, например, в республиках Северного Кавказа. Если, конечно, это будет признано политически целесообразным, считает Глеб Черкасов.
Сергей Собянин за первые 10 дней своей работы на посту мэра сумел достаточно ясно показать, что собирается быть в этом доме хозяином. Он начал перетасовывать кадры. Собственно говоря, так же, как начал перетасовывать кадры, придя на ельцинское наследство Владимир Путин в 2000 году. Пока не произведено никаких революционных перемен. Пришло новый главврат мэрии, давняя соратница Собянина Ракова, пришли несколько федеральных органов власти, перемещены несколько функционеров. Это не выглядит как революция, но это выглядит как подготовка к большому кадровому взрыву, который последует, видимо, после некоторого аудита московских дел. Путин поступил точно так же. Он в 2000 году, став исполняющим обязанности президента, а потом президентом, не стал сразу расставлять всюду своих людей. Он начал направлять в узловые точки своих сторонников, которые потом подготовили переход их всей власти в руки того, что сейчас называется питерской группировкой. Сергей Собянин вряд ли будет полностью повторять опыт Путина, потому что у него и людей меньше, и времени тоже меньше, поэтому ему придется как-то ограничиться определенными узловыми точками, но все равно он будет вынужден менять структуру власти в Москве. При этом, ровно потому что он должен сотрудничать со старой командой, хотя бы с частью ее, для сохранения стабильности в городе, ему придется отказаться от серьезных коррупционных разоблачений, потому что чем громче подобного рода скандал, тем меньше уверенности у тех людей из лужковской команды, которые остались на месте, что их это минет. Поэтому для них важно некоторое спокойствие, которое Собянин может обеспечить только отказом от громких скандальных коррупционных дел.
Мнение редактора отдела политики газеты «Коммерсант» Глеба Черкасова. Комментарий под заголовком «Господин Часовщик» на сайте газеты.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Михаил Ходорковский выступил сегодня с последним словом на судебном процессе в Хамовническом суде. Приговор по второму делу против бывших совладельцев ЮКОСа суд начнет оглашать 15 декабря. Гособвинение требует для Михаила Ходорковского и Платона Лебедева по 14 лет лишения свободы. Япония отозвала для консультации своего посла в России после посещения президентом России Дмитрием Медведевым Южных Курил, которые Токио считает своей территорией. В Соединенных Штатах сегодня проходят так называемые промежуточные выборы в Конгресс. Оспариваются все 435 мест в Палате представителей и 37 мест из 100 в Сенате. В Афинах на территории посольства Швейцарии сегодня сработало взрывное устройство. О пострадавших не сообщается. Сегодня же греческая полиция сообщила, что уничтожила подозрительные посылки на адреса дипломатических миссий Болгарии и Чили. Мосгорсуд отклонил сегодня иск правозащитного общества «Мемориала» о признании незаконным решение главной военной прокуратуры засекретить постановление о прекращении расследования Катынского дела. Следственные действия в московском офисе Национального резервного банка связаны с операциями одного из его клиентов, говорится в заявлении банка. В Барнауле суд приговорил оппозиционера Дмитрия Бычкова к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы условно по обвинению в незаконном хранении оружия и участии в деятельности экстремистской организации.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Последнее слово Михаила Ходорковского. Прямая трансляция из Хамовнического суда.
Комментарии экспертов.
Барак Обама и демократы в ожидании поражения.
Право автора.
Владимир Абаринов о традиции наименований и переименований.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программа «Время свободы» продолжит новости экономики. Для международных финансовых рынков самое ожидаемое событие этой недели – итоги начинающегося сегодня двухдневного заседания Специального комитета Федеральной резервной системы Центрального банка Соединенных Штатов. На нем, как предполагается, могут быть приняты решения о новых финансовых мерах стимулирования экономического роста в США, последствия которых окажут значительное влияние на финансовые рынки многих стран мира, в том числе России. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
Речь идет о новой программе выкупа Федеральной резервной системой государственных облигаций США. Как долго ее стоит продолжать и в каких объемах, когда начинать и какими порциями эти покупки будут производиться, именно этих решений и ожидают финансовые рынки. Их первыми последствиями для других стран могут стать ослабление доллара и рост цен на нефть. Из Москвы главный аналитик Альфа-банка Наталья Орлова.
Я думаю, что действительно, и в общем, надо сказать, к сожалению, эффект монетарного ослабление в США в первую очередь сказывается на валютном курсе доллара на мировых рынках и на ценах на нефть. То есть фактически это ценовой фактор. Хотя я, так сказать, говорю к сожалению, потому что очевидно, что целью ослабления монетарной политики в США все-таки является оживление реального сектора, но, к сожалению, эта ликвидность, она в реальный сектор не проходит, она остается на финансовых рынках, и вот, собственно, она создает, конечно, кратковременно благоприятный фон для всех развивающихся рынков, и в том числе для России, но нужно понимать, что это ослабление, как это выглядит сейчас, не несет оживления именно мировой экономики и мирового спроса.
Планируемый выкуп гособлигаций США американским центральным банком теоретически может привести к росту их цен, что сделает эти бумаги привлекательным объектом для инвестиций. А это, в свою очередь, может стимулировать приток зарубежных капиталов на американский долговой рынок и, соответственно, их отток с рынков других стран. Впрочем, такие экспертные прогнозы разделяют далеко не все. Аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Securities» по долговым рынкам Дмитрий Дудкин.
С нашей точки зрения, ситуация может оказаться обратной. Выкуп государственных облигаций Федеральной резервной системы, с нашей точки зрения, является шагом в сторону инфляционного решения долговой проблемы Соединенных Штатов. И конечная цель этих шагов – стимулирование экономики и, по сути, обеспечение того, чтобы в США появился некоторый хотя бы рост цен. Небольшая инфляция очень нужна США, в первую очередь для решения долговых вопросов, вопросов, и, во-вторых, для стимулирования роста. С нашей точки зрения, уровень инфляции в будущем является определяющим фактором для цен американских облигаций. Поэтому мы не думаем, что здесь будет наблюдаться какой-то существенный переток капитала. Он, на самом деле, произошел гораздо раньше, в период бегства к качеству во время кризиса. Вполне возможно, что процесс будет даже обратным. Но это чуть более долгосрочная перспектива. В этом году, я думаю, существенного изменения в текущих ценах Treasuries не произойдет.
Но на курсе рубля к доллару, как и валют других стран мира, ослабление финансовой политики в Соединенных Штатах отразится непосредственно.
Да, нам кажется безусловным, что вот этот вот инфляционный метод выхода из кризисной ситуации означает фундаментальную слабость доллара в долгосрочной перспективе, в том числе по отношению к евро. Несмотря на то, что есть угроза так называемых валютных войн, с нашей точки зрения, по крайней мере, Европа будет гораздо более умеренна в своей эмиссионной политике. Это, конечно, будет оказывать поддержку рублю. В связи с этим наш общий взгляд на рубль заключается в том, что он будет постепенно укрепляться. Например, конец 2011 года можно прогнозировать курс доллара к рублю на уровне порядка, скажем, 28 рублей за доллар.
Каких-то дополнительных регулирующих мер стоит ли, на ваш взгляд, ожидать в связи с новыми финансовыми стимулами в США от Центрального банка России? Наталья Орлова.
Мне кажется, что, конечно, Центральный банк, он в случае вот такого вот роста цен на нефть, ослабления доллара, то есть, по сути, это означает возможного притока капитала, конечно, будет находиться в непростой ситуации. Почему? Потому что, с одной стороны, понятно, что эти меры, они могут носить достаточно краткосрочный характер, то есть они создают, так сказать, больше каких-то дисбалансов, потому что высокие цены на нефть и приток капитала, они, так сказать, создают, временное ощущение, что у нас появляется дополнительный ресурс роста, хотя это не так ценовой ресурс, но мы понимаем, что он может очень быстро исчезнуть, то есть мы это, так сказать, не контролируем. И, увеличение цен на нефть, приток капитала, они приводят потенциально к укреплению рубля, это снижает конкурентоспособность, поэтому, скорее всего, Центральный банк будет вынужден увеличивать объем золотовалютных резервов, то есть стерилизовать избыточный приток капиталов, либо в виде экспортной выручки, либо, так сказать, в виде портфельных инвестиций. И вот, скорее всего, конечно, он должен будет в результате увеличить свое, как бы, присутствие на валютном рынке.
Итоги заседания Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы Соединенных Штатов будут представлены, как ожидается, в среду, 3 ноября.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синицкий. Этот информационный час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. Иностранцы нередко называют поляков, как, кстати, и поляки сами себя, нацией, которая все время на все жалуется и всем недовольна. Почему так происходит, если принимать во внимание, что поляки в общем считают себя счастливым народом? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Чеш, як шимаш? Привет, как дела? Этот обычный ритуальный для начала дня вопрос приветствия я повторяю ежедневно несколько десятков раз. Утром в соседнем с домом киоске газетчику, продавцу свежих булочек на углу, ну и прежде всего на работе. Продавцы, с которыми мы знакомы, скорее с виду, чем лично, обычно отвечают «Спасибо, все окей, хорошего дня». Иное дело люди, с которыми уже некоторое время работаешь, с которыми знаком ближе, среди них оптимизма значительно меньше. «Да, держусь как-то». Могло бы быть и хуже. Нормально, по-старому, если бы еще зарабатывать больше. Вот примеры наиболее частых ответов. На эту тему поляки любят шутить сами над собой. Фрагмент выступления одного из известных сатириков.
Добрый вечер, Państwo! Henryk Jasiński, TVP Sport!
Добрый вечер, уважаемые господа! В эфире спортивное телевидение, и мы ведем трансляцию с чемпионата Польши по недовольству. То есть дисциплине, в которой многие годы полякам нет равных. Этим спортом ежедневно занимаются не только профессионалы, но и миллионы любителей в нашей стране. Куда уж там каким-нибудь американцам с их смехотворными «How are you? I'm fine, thanks». Ну да ладно, вернемся к соревнованиям.
С тем своим жалостным «How are you? I'm fine, thanks». Але вручьми до места.
И в самом деле тяжело представить себе, чтобы в Польше на вопрос «Как дела?» практически все широко улыбались и отвечали «Супер». Почему? Оказывается, что обмен мнениями о том, как трудно жить, является одним из важных элементов в ежедневной коммуникации поляков, который имеет глубокие исторические и культурные корни. На вопрос, о чем вы чаще всего разговариваете со знакомыми и коллегами, около 60% отвечают «высокие цены», а каждый второй – «нечистоплотность и непрофессионализм политиков». По мнению специалистов, в случае, когда мы жалуемся на собственные конкретные беды и проблемы – работу, отношения в семье, то это помогает в некоторой степени улучшить самочувствие и справиться со стрессом. В свою очередь, обмен мнениями о вещах более абстрактных или тех, на которые мы непосредственно не имеем влияния, политика, рост цен, ухудшение состояния здоровья, то наоборот, это может ухудшить наше состояние, говорит психолог Лешек Мелебруда. Один из интернет-порталов провел масштабное анкетирование, и оказалось, что поляки просто любят жаловаться. Из 20 тысяч опрошенных аж 47% признались в этом. В Польше есть пословица, которую можно перевести так. Чтобы танцевать танго, нужны двое желающих это сделать. Что как раз подходит и к проблеме, о которой идет речь. Чтобы как следует пожаловаться на жизнь, нужно иметь собеседника, склонного к подобным разговорам. Такой собеседник должен уметь слушать, но также и поддержать тему разговора. Да, ты прав, ужас с этим парламентом, ничего не делают, только между собой грызутся. Один из классических примеров – фрагмент культового кинофильма времен Польской Народной Республики «Рейс», который полон сатиры в адрес существовавшего тогда строя. Фрагменты этого монолога прочно вошли в ежедневный лексикон поляков, говорит один из главных героев фильма, инженер Мамонь.
Я вообще не люблю ходить в кино, особенно не ходя на фильмы польские.
Я вообще не люблю в кино ходить, а уж на польские фильмы вообще никогда. Скучные они. Заграничные фильмы — это да. Могут ведь сделать актеры, диалоги, а у нас что? Плохие диалоги? Очень плохие. Ничего не происходит. Ничего. Закурит сигарету и смотрит. Вправо, влево, и ничего. Так и хочется из кинотеатра выйти. А кто за это платит? Вы платите. Вы. Мы все платим. Это же наши деньги, уважаемые.
Мы платим. Это наши деньги.
О вреде такого подхода к жизни, что интересно, говорят, например, экономисты. По их мнению, люди, которые привыкли на все жаловаться, реже принимают решения, к примеру, об открытии собственного бизнеса или инвестировании отложенных денег. А это, в свою очередь, негативно отражается на росте темпов экономического развития всей страны. Психолог Лешек Мелебруда, однако, призывает к толерантности. Есть исследования, которые показывают, что люди, которые любят сплетничать, более того, постоянно жаловаться, живут дольше. Поэтому давайте уж не будем лишать их шанса немного продлить свою жизнь. Интересно, что по данным социологических исследований, каждый третий поляк доволен своей зарплатой, семьей, домом, машиной и с надеждой смотрит в будущее. И лишь каждый десятый житель Польши признается, что у него ничего в жизни не выходит. 20 лет назад довольных собой поляков было почти вдвое меньше. Оказалось, что больше всего современный поляк недоволен уровнем собственной зарплаты. На это жалуются 44% опрошенных. В 1994 году таких было на четверть меньше. Таким образом, есть надежда на то, что поляки через некоторое время расстанутся с имиджем народа, который всем недоволен. Надежду на это вселяет хотя бы тот факт, что более 70% жителей Польши смотрят в будущее с оптимизмом, а около 76% считают себя счастливыми людьми. Возможно, достаточно будет лишь отказаться от распространенного правила, которое звучит так: «Не делись с другими своими успехами, а то ведь из-за зависти и сглазить могут». Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Репортаж из Польши завершил этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о планах повышения пенсионного возраста в России, о выступлении Михаила Ходорковского с последним словом на судебном процессе по второму делу ЮКОСа, о промежуточных выборах в Соединенных Штатах, о суде по иску Рамзана Кадырова к Олегу Орлову и о первых результатах археологических раскопок на Триумфальной площади в центре Москвы вместе постоянных оппозиционных выступлений. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно. Это демонстрирует развитие демократии в нашей стране. Ведь впервые управлять Бразилией...
Правительство рассматривает возможность расширения списка стран, полеты из которых в Германии...
Свою речь он начал с заявления о том, что все сказанное в ходе прения адвокатами Михаила...
Российский президент посещал российскую землю. Российскую...
Уже более двух недель назад началась поэтапная...
Свободный
сдача.
Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».